530.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Человек имеет право».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: в Дагестане убит прокурор Буйнакска. В Башкирии ученый Оскар Кайбышев приговорен к 6 годам заключения условно. Франция предлагает внести изменения в проект резолюции Совета безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. В Дагестане совершены покушения на 2 высокопоставленных чиновников. На пути следования машины прокурора Буйнакска Битара Битарова сегодня утром был взорван заминированный автомобиль. От полученных ранений прокурор скончался в больнице. Министр внутренних дел республики Адильгерей Магомед Тагиров, выехавший в связи с покушением на Битарова из Махачкалы в Буйнакс, также подвергся нападению. Его кортеж был обстрелян на автотрассе. До этого произошли 2 взрыва. Министр не пострадал. Ранены 3 сотрудника милиции. Верховный суд Башкирии приговорил ученого Оскара Кайбышева к 6 годам заключения условно. Директор уфимского НИИ проблем сверхпластичности металлов признан виновным в незаконной передаче Южной Корее технологии двойного назначения. В течение ближайших 3 лет Кайбышеву запрещено занимать руководящие должности в научных учреждениях. Кроме того, суд обязал ученого выплатить более 3,5 миллиона рублей в пользу НИИ, которую он возглавлял. Кайбышев свою вину не признал. Вот как он прокомментировал приговор в интервью «Радио Свобода».
Оказано беспрецедентное давление на судью. Он вынужден был все их вещи поддержать, вплоть до запятой. Вчера они, председатели Верховного суда, 3 часа держали ФСБ, пока, так сказать, не добились вот этого решения. Получилось 5 лет потеряно зря, потому что ведь были свидетели, которые все показывали. Машина тут, вот эта ФСБшная, она здесь все работала. Вот и все.
Сказал Оскар Кайбышев в интервью «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Багдаде при взрывах нескольких бомб сегодня погибли 9 человек. Целью по меньшей мере 2 терактов были полицейские патрули. В провинции Анбар скончался еще 1 военнослужащий из США, получивший тяжелые ранения в боях неподалеку от границы Сирии. За первую неделю августа в Ираке погибли 15 американских солдат, 9 из них в провинции Анбар. На юге Ливана под городом Бинджбель сегодня погиб израильский солдат, 5 ранены. Боевики Хизбаллах выпустили по наступающим израильтянам противотанковую ракету. Вчера в этом же регионе были убиты 3 израильских военнослужащих. Премьер-министр Израиля Худ-Ольмерт в очередной раз указал на тех, кто, по его мнению, стоит за спиной группировки Хизбаллах.
Я знаю, вы все думаете, что мы сражаемся с боевиками Хизбаллах. Но давайте взглянем фактам в лицо. Государству Израиль противостоят Иран и Сирия, которые используют Хизбаллах для атак на Израиль с севера.
Сказал Худ-Ольмерт. Израиль продолжает наносить авиаудары по южным пригородам Бейрута. Жертвами ночных бомбардировок стали по меньшей мере 20 человек. Франция предлагает внести изменения в проект резолюции Совета безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Париж, по сообщениям, готов принять во внимание требования арабских государств и Бейрута о выводе израильских войск из Ливана. Ливанские власти выразили готовность направить 15 тысяч военнослужащих в зону, приграничную с Израилем, как только оттуда уйдут израильские подразделения, говорит представитель Ливана при ООН Тарик Митри.
Решение об этом было принято единогласно Кабинетом министров. 2 члена кабинета, представляющие Хизбаллах, также проголосовали «за».
Для нас абсолютно очевидно, что в стране царит единодушие, которого, возможно, не было прежде. Единодушие по вопросу. Ливанской армии должен быть предоставлен шанс выполнить долг, взяв на себя ответственность.
Это был представитель Ливана при ООН. Последние годы Южный Ливан находился под полным контролем группировки Хизбаллах. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Молдавии Владимира Путина и Владимира Воронина. В центре внимания встречи приднестровское урегулирование и двусторонние отношения. Как сообщается, Путин и Воронин обсудят сокращение товарооборота между странами, вызванное, среди прочего, ограничениями на поставки в Россию вина из Молдавии и новыми таможенными правилами, введенными Кишиневым для приднестровских предприятий.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае продолжаются поиски заключенных, сбежавших из колонии-поселения под Новороссийском. Всего в ночь на понедельник бежали 14 человек, шестеро из них задержаны. В прокуратуре города не исключили, что причиной побега могла стать халатность сотрудников. Проводится проверка. В Оренбургской области четверо заключенных сбежали из исправительной колонии. За информацию об их местонахождении объявлено вознаграждение. Со дня взрыва в подземном переходе московского метро на станции Пушкинская прошло ровно 6 лет. Сегодня очередная годовщина этих трагических событий. Расследование продолжается до сих пор. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
За 6 лет следователям так и не удалось выяснить, кому и для чего потребовалось взрывать переход. В первые дни после случившегося активно обсуждалась версия теракта, однако очень скоро от нее отказались. И все чаще стали говорить, что взрыв стал результатом конфликта за право торговать в этом переходе. Однако спустя 6 лет прокурор Москвы Юрий Семин, отвечая на вопросы журналистов о ходе расследования этого происшествия, неожиданно вновь заговорил о чеченском следе.
Ну, дело у нас по Пушкинской, я знаю хорошо, прошло много лет, оно еще живое, хотя, на мой взгляд, исполнители уже вряд ли живые. Есть у нас такая информация, наверное, все-таки это было, скорее всего, связано с чеченским следом.
8 августа 2000 года в результате взрыва погибли 13 человек, 7 из них скончались на месте, 6 в больницах от полученных ран и ожогов. Более 100 получили ранения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Жители корякских поселков, чьи дома были разрушены мощным землетрясением 21 апреля, начинают получать сегодня жилищные сертификаты. Как сообщает администрация Корякского автономного округа, 292 семьи, решившие покинуть Камчатку, смогут по сертификатам получить жилье в любом регионе России. Еще примерно для 200 семей, решивших остаться в Коряке, сейчас строят поселок недалеко от разрушенного населенного пункта Теличики. Вы слушали новости на волнах радио «Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Преследование верующих. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Руководитель проекта «Ковчег» Рихард Пантелейчук, мать арестованного имама города Пятигорска Антона Степаненко Ирина Борисовна Степаненко, советник Совета муфтиев России Али Вячеслав Полосин и журналист Дмитрий Беломестнов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». Статья 28 Конституции гласит: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой. Свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». Ну, как и большинство норм Конституции, эта норма также не является действующей или действует, но с большими «но». И слово Рихарду Пантелейчуку о преследование человека, который страдает в свои религиозные убеждения, это наиболее вопиющий случай, наверное, за последнее время. Преследование имама города Пятигорска Антона Степаненко.
Примерно полгода назад в нашу правозащитную организацию обратилась мать имама города Пятигорска Антона Степаненко. Само же сочетание имам Антон Степаненко очень необычно. И этот случай исключительно ярок, исключительно необычен и удивительно рельефно показывают всю страшную ситуацию, которая сложилась у нас в регионе Краснодарского Ставропольского края, и которая, по нашему мнению, исключительно чревата очень страшными разворотами событий. События в Нальчике, они уже показали, что если бомбу взводить до определенного уровня, то через некоторое время она взорвется. Объективная фабула этой истории следующая. Молодой человек, абсолютно русский, уроженец Сибири, переехал вместе со своей семьей, будучи еще школьником, в город Нальчик. И под влиянием своего отчима, мусульманина, он исключительно сильно проникся идеями ислама. Он увидел в нем красоту, он принял его сердцем своим. И он не просто стал мусульманином. Он, вот, повинуясь своему духовному позыву, стал имамом, духовным лицом. Как раньше у нас говорили, муллой. Однако, к большому сожалению, не всем в этом регионе это пришлось по сердцу. Мало того, что русский человек принял ислам, так он становится имамом и начинает заниматься активной миссионерской деятельностью. Под действием страстных и увлекательных проповедей Антона, многие люди, даже не являющиеся этническими мусульманами, особенно молодежь, начали интересоваться исламом и принимать ислам. Это начало вызывать противодействие местных структур. Например, к большому сожалению, негативно восприняла это краевая комиссия, которая занимается вопросами религии, национальности и казачества под руководством господина Шнюкова. Они не скрывали своего неформального раздражения, хотя, в принципе, и прямо и явно никогда не делали заявлений, препятствующих деятельности Антона. Более того, Антон Степаненко является носителем исключительно неэкстремистского направления ислама. У него есть глубокая духовная позиция, сводящаяся к тому, что все авраамиты, ну то есть люди Писания, иудеи, христиане и мусульмане, являются братьями, и они должны постоянно вести какой-то конструктивный диалог и искать точки доброго соприкосновения между собой. Например, молодежь мечети, где был имамом Антон Степаненко, ходила помогать строительству соседнего православного храма, который строился, потому что вот если рядом строится еще один дом Бога, они считали исключительно уместным для себя пойти и помочь людям, которые строят еще один дом Бога рядом с собой. И некоторое время назад происходит совершенно удивительное событие. Антона Степаненко обвиняют, во-первых, в насильственном лишении свободы человека, в вымогательстве у этого человека денег, а затем в действиях, направленных на разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды. Мы исследовали эту ситуацию, потому что наша правозащитная организация представляет интерес Антона Степаненко, в том числе и в суде. Именно адвокаты, являющиеся нашим партнером коллегии Сычевой адвокаты, работают в городе Пятигорске, хотя это московская коллегия, они работают именно добиваясь освобождения Антона. Как мы видим произошедшее и вообще, что случилось в этом городе? Некий молодой человек, несовершеннолетний, с раннего детства состоящий на учете у психиатра и имеющий судимости за кражи, однако не отбывающий срок наказания, то есть, по нашему мнению, находящийся в зависимости от местных силовых структур, неожиданно написал заявление о том, что несколько лет назад, причем время он точно вспомнить затруднился, по указанию Антона Степаненко, у него вымогали деньги, якобы обвиняя его в совершенной краже. При этом назывались люди, в этом деле был упомянут младший брат Антона Степаненко, также принявший ислам, и некие неназванные люди, которых этот молодой человек установить не смог. При этом, невзирая на то, что вот этот вот обвинитель, затрудняется вспоминать элементарные вещи, события, факты, на основании одного только этого заявления, Антон Степаненко, проходивший лечение в больнице с воспалением почек, арестовывается, мера пресечения ему избирается содержание под стражей. И после этого, как это ни странно, прокуратура и РУБОП начинают активный сбор доказательств по проводимой Антоном работе по разжиганию межрелигиозной и межнациональной вражды. У Антона изымается из квартиры, из мечети различного рода исламская литература, от всех, кто хоть немножечко имеет отношение к этому делу, начинают добиваться заявления о том, что Антон Степаненко учил людей ненавидеть друг друга, призывал убивать неверных и всячески разжигал различного рода экстремистские взгляды. В принципе, у всех это вызывает шок, но это никоим образом не обескураживает силовые структуры. Его держат, в настоящий момент уже более полугода его держат в тюрьме. И мы сумели доказать, что его как минимум один раз в тюрьме избивали сотрудники правоохранительных органов. Очевидно, чувствуя, что доказательства исключительно слабы, и это дело может расползтись при первой же возможности, от него требовали, чтобы он добровольно признался в том, что вот он совершал все те гадости, в которых его обвиняют. И не имея возможности получить его заявление другим способом, его очень сильно и тяжело избили.
И через полминутки мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Мы продолжаем нашу передачу «Человек имеет право. Преследование верующих». Вот Рихард Пантелейчук рассказал о преследовании имама города Пятигорска Антона Степаненко, который находится в заключении сейчас, да, и над ним идет суд. Ну, если проще говоря, сначала ему подсунули подростка Мартынова, у которого он якобы деньги вымогал. Это известный метод и правоохранительных органов, и спецслужб, то есть найти человека, который находится в определенной зависимости от них, да. В данной ситуации подросток Мартынов, на сколько лет ты ему вообще,
а парню этому? Он несовершеннолетний, 16 или 17.
Да, ну, то есть он стоит на учете в психдиспансере, он ворует, он занимается кражами. Такие ребята бывают, я же разговаривал с этими правоохранительными службами довольно часто, с их сотрудниками, они им нужны.
Доступна информация о том, да, что он в последнее время попадался на совершение различных преступлений, но дела не возбуждаются.
Но дела не возбуждаются, придерживаются до того момента, когда надо будет его использовать. Вот они, наконец, этот момент нашли, чтобы Антона Степаненко в чем-то уличить. Надо же с чего-то начать. Вот начали с того, что он вымогал у подростка Мартынова деньги. Арестовали его, Антона Степаненко, имама Пятигорска. И потом уже начали обвинять в экстремистской деятельности, в том, что он проводил в проповедях, да, своих, да, выражал экстремистские взгляды, содержал экстремистскую литературу дома. Это нам все известно, собственно говоря.
При этом я хотел бы добавить еще одну подробность. Да. Антон Степаненко известен своей активной антиэкстремистской публичной позицией. В частности, он проводил в городе конференцию «Ислам против террора», всячески призывал своих прихожан воздерживаться от экстремистских взглядов, но при этом он сделал один знаковый шаг. Однажды, незадолго до ареста, он публично заявил, что может назвать людей, которые заинтересованы в том, чтобы в его регионе всегда было немножечко чрезвычайное положение.
Вот я хотел поэтому спросить, вот у вас, Рихард, у мамы Антона Степаненко, она с вами сейчас на телефонной связи, да, Ирина Борисовна. Ну, человек принял ислам, да, то есть он стал, конечно, это тоже был шаг, русский принял ислам, хотя вот я в самом начале, ведь не зря конституционную норму зачитал, что каждому гарантируется свобода вероисповедания. Да? Пожалуйста, кем ты хочешь, тем и будь. Не должны тебя притеснять. 28-я статья. Но, насколько нам известно, уже этот его шаг вызвал в городе, да, и в регионе большой протест.
Определенные круги начали постоянно говорить, что это человек, предавший свою веру. Каким образом определялась своя вера, для меня не совсем понятно.
Да.
Да. И выражали негодование этим. Более того, подобные комментарии я слышал даже от сотрудников конвоя, который доставлял его в тюрьму. Но интересная вещь. По ходу процесса, когда выяснялись обстоятельства, свидетельствующие о невиновности Антона, вот глаза этих ставропольских милиционеров добрели. И если когда они вводили его вот в эту клетку, где находится подсудимый, они разговаривали с ним на повышенных тонах и рычали, то когда на их, вот, на их ушах, так сказать, на их глазах проходило судебное следствие и выяснялось, они прекрасно видели, что все это шито белыми нитками, когда они его выводили обратно, они говорили, ну что, Антон, ну пойдем, давай, давай, выходи, пошли.
Ну, с точки зрения правозащитной, значит, вот человек принял ислам. Да? Это уже является в России, что? Это является уже почти преступлением. Вот если он был православным, стал мусульманином. Вот я хотел, значит, Рихард на этот вопрос как бы уже попытался ответить, но на более развернуто, наверное, ответит Али Вячеслав Полосин, советник Совета муфтиев России, потому что он тоже в свое время принял ислам. И на вас тоже какое-то давление вот оказывалось. Вот видите, Антона Степаненко просто взяли и посадили в итоге, да, потому что он начал проповедовать там, в общем-то, ну, вот Рихард, он правильно сказал, что он наоборот против экстремизма, да. Но местные, видимо, власти, в том числе и правоохранительные службы, заинтересованы в том, чтобы напряжение поддерживалось. Ведь под это можно деньги выделять, чтобы бороться, да, с экстремизмом.
Можно так, нарушать закон.
Нарушать закон.
Можно, да, использовать понятие секретности.
В России
можно использовать это для крышевания структур.
Но в России все перевернуто с головы на ноги. То есть, если человек призывает бороться с экстремизмом, то он плохой, потому что надо бороться, потому что экстремизм нужен, потому что на борьбу с ним надо и можно выделять бюджетные деньги и разворовывать их. Но вначале вот я хотел бы все-таки спросить Али Вячеслава Полосина, собственно говоря, вот переход из одной веры в другую, или даже не был человек еще ни в какой вот вере, и принял он ислам, и что, он преступник здесь уже? Статья 28, это Конституция, свобода вероисповедания. Вы прошли через все это?
Ну, видите, меня еще Бог миловал, потому что я достаточно известным был человеком, как бы решение мое, оно было, вызвало большой интерес средств массовой информации, поэтому я как бы таким особым, может быть, случаем стал. А вот буквально на днях священник Курской епархии, причем вот непосредственно служивший, буквально еще 2 недели назад объявил о принятии ислама. Вот можете почитать на форуме диакона Кураева, что там пишут, какие оценки этому даются. Конечно, полная ненависть, озлобление. Но юридически, конечно, никаких последствий это не влечет, пока это на уровне, скажем так, определенного общественного мнения.
А потом могут его и экстрадить?
Ну, я надеюсь, что все будет нормально, но во всяком случае, вот проблема такая существует. И вот для тех, скажем, русских, которые принимают ислам, эти проблемы есть. Вот тоже было, мусульманских СМИ сообщали, как в армии одного русского, принявшего ислам, просто убили, а труп скормили собакам.
Это вот. Когда было? Где?
Ну, это с полгода назад, наверное, была эта история, поэтому... Вот на таком, скажем, бытовом уровне, конечно, эта проблема есть.
Ирина Борисовна Степаненко, вы слышите нас, да?
Да, слышу.
Мама Антона Степаненко, скажите, когда он решался вот принять ислам, он, в принципе, знал, на что идет, да?
Конечно, он изучал несколько религий, сопоставлял и пришел к выводу, что это более ближе.
Ну, в данной ситуации она ему просто ближе, да?
Да, да.
Кто может за это человеку
упрекать? Ну, это ислам он принял осознанно, он изучал эту религию всесторонне, и после этого только принял такое решение.
Мы не собираемся призывать русских православных принимать ислам. Я просто хочу понять, почему норма о свободе вероисповедания, ну почему вообще вот конституционные нормы не соблюдаются, в том числе и это, Наталья Вячеслав.
Ну, здесь я бы не сказал, что она конституционной нормы не соблюдается, потому что пока у нас не было, наверное, еще ни одного там судебного процесса или даже административного случая, когда за то, что человек принял ислам, он подвергся дискриминации.
Именно за это, конечно, не будет ничего никогда.
Да,
именно за это.
Да, но, собственно, дискриминация — это все-таки действие органов власти в отношении человека. А на бытовом уровне, на уровне общественного мнения такое есть, и давление определенное есть. Отчасти, кстати, и конфликты на Северном Кавказе этим и вызваны, ведь про Кабардино-Балкарию же шли сообщения, как там беременную женщину в хиджабе милиционер стал избивать, ударил там по животу, вот, или там студенток, которые решили в перерыве между занятиями там в уединении в комнате, значит, закрыли, чтобы совершить намаз, там их засекли, вызвали милицию, подвергли унизительным там обыскам, допросам и так далее. Вот это, конечно, создает определенный фон и дает определенные карты в руки настоящих экстремистов. Потому что экстремисты же действительно есть, их не так много, но они есть. И вот как раз их пропаганда идет, что вот это государство не уважает ислам, что оно преследует мусульман. И сразу примеры. Вот видите, то-то, то-то. Поэтому идите к нам, будем бороться с этим государством. То есть получается, что вот такими случаями, когда чиновники или правоохранительные органы вот проявляя такое неуважение к мусульманам, они тем самым больше всего и способствуют распространению экстремизма.
Сами провоцируют, да?
Да.
Ирина Борисовна,
Вот Рихард, он сказал, да, то, что вот, на конференции, которую провел Антон, как она еще раз называлась?
«Ислам против террора».
Да, то есть он активно распространял, наоборот, антиэкстремистские взгляды, да. Рихард выразил вот позицию такую, мнение, что это очень не понравилось, то есть, ну, вот, с головы на ноги переворачивается. Вот это не понравилось властям, потому что, да, вот, выгодно поддерживать напряжение. Ваша позиция на этот счет? Что там в регионе у вас вот с этой точки зрения?
Ну, с этой точки зрения я полностью поддерживаю версию Рихарда. Кстати, вскоре после этой конференции и был арестован мой сын. И я делаю вывод, что кому-то выгодно нагнетать такую обстановку. Даже в газетах были... Значит, такие публикации, что якобы он проводил эту конференцию, не, ну, «Ислам против экстремизма», и там выступал, что, значит, ну, якобы ислам, не, правоохранительные органы, значит, ну, как бы выразиться, значит, неправильное поведение правоохранительных органов, значит, провоцирует, ну, всякого рода...
Экстремистские, да?
Экстремистские, да, вещи.
Угу. Ну, в принципе, вот события в Нальчике показали именно эту вещь.
Ну, я думаю, так, да.
К этому можно добавить, я не могу назвать конкретных в данном случае названий, имен, поскольку не располагаю документами, но из своей среды я знаю, что одного нашего мусульманского религиозного деятеля на Кавказе вызвали, значит, местные правоохранительные органы и сказали: дай нам список экстремистских общин, которые у нас есть. Но он несколько написал, принес им, они говорят: ты что, смеешься над нами? Мы вот получили столько-то миллионов рублей на борьбу с экстремизмом, а тут вообще получается, что мы их даже и не отработаем.
Не осваиваем деньги.
Да, не
как, же, как, же, как же ты так можешь
освоить?
Да? Не даешь нам деньги освоить.
И его уволили, что интересно, заменили другим, которые, очевидно, эти списки более обширные составляют.
Я бы назвал еще один достаточно тревожный фактор. К большому сожалению, как только начались вот эти страшные события вокруг Антона Степаненко, то духовное управление мусульман, к которому он относится к духовному управлению мусульман Северного Кавказа, сразу же забыло о нем. Возникает странное ощущение того, что их активный имам, который даже был заместителем главы этого духовного управления мусульман Бердиева, менее важен, нежели покой, комфорт и отсутствие каких-то вот коллизий вокруг. То есть сразу же вокруг Антона возник вакуум, и, собственно говоря, поддержку ему оказывали только его непосредственные прихожане и те люди, которые его хорошо знали. Это на самом деле тоже очень настораживающая вещь.
Нет, я так понимаю, что Совет муфтиев России-то оказывает поддержку ему, да?
Да, Совет муфтиев оказывает, но он не является, так сказать, подданным Советом муфтиев.
Да, он является членом президиума духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии. Вот, собственно, и его мечеть относится к этому управлению, и поэтому Совет муфтиев, собственно говоря, здесь как бы находится в юридической стороне, поэтому эта поддержка носит уже чисто человеческий такой характер, просто как гражданину России, мусульманину, который попал в беду и, как мы считаем, несправедливо оклеветан.
А что, с его начальством, получается, так непосредственно начальством по духовной линии поработали?
Я не знаю, это уж они должны о себе заявить.
Ну вот мы можем констатировать только те факты, которые мы видим. Другое духовное управление мусульман, находящееся в тысячах километров от Пятигорска, прикладывает огромные усилия, в том числе мы знаем, что муфтий Гайнудин обращался даже к руководству нашей страны с просьбой обеспечить справедливое рассмотрение этого дела.
Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. Тема программы «Время гостей». Последние политические и социальные события в России и Санкт-Петербурге глазами социологов. Надежды и настроения россиян. В обсуждении участвуют старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Татьяна Протасенко и научный руководитель Агентства социальной информации Роман Могилевский. Ведущий Виктор Резунков. А мы после краткой сводки новостей продолжим программу «Человек имеет право» о преследовании верующих. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане совершены покушения на двух высокопоставленных чиновников. От полученных ранений в больнице скончался прокурор Буйнакска Битар Битаров. Министр внутренних дел Адильгерей Магомед Тагиров, кортеж которого был обстрелян неизвестными на автотрассе, не пострадал. Погибли два сопровождавших его сотрудника милиции. Верховный суд Башкирии приговорил ученого Оскара Кайбышева к 6 годам заключения условно. Директор уфимского НИИ проблем сверхпластичности металлов признан виновным в незаконной передаче Южной Кореи технологии двойного назначения. На юге Ливана под городом Бейн-Джбель сегодня погиб израильский солдат, 5 ранены. Боевики «Хизбаллах» выпустили по наступающим израильтянам противотанковую ракету. Вчера в этом же регионе были убиты 3 израильских военнослужащих. Франция предлагает внести изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Париж, по сообщениям, готов принять во внимание требования арабских государств и Бейрут о выводе израильских войск из Ливана. В Багдаде при взрывах нескольких бомб сегодня погибли около 20 человек, свыше 50 получили ранения. Целью по меньшей мере 2 терактов были полицейские патрули. В Краснодарском крае продолжаются поиски заключенных, сбежавших из колонии поселения под Новороссийском. Всего в ночь на понедельник бежали 14 человек, 6 из них задержаны. В Оренбургской области 4 заключенных сбежали из исправительной колонии. Жители корякских поселков, чьи дома были разрушены мощным землетрясением 21 апреля, начинают получать сегодня жилищные сертификаты. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Молдавии Владимира Путина и Владимира Воронина. В американском штате Северная Каролина продолжается суд над сотрудником ЦРУ Дэвидом Пассаро. Его обвиняют в жестоком обращении с заключенными в Афганистане.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Преследование верующих». В программе участвуют руководитель проекта «Ковчег» Рихард Пантелейчук, мать арестованного имама города Пятигорска Антона Степаненко Ирина Борисовна Степаненко, советник Совета муфтиев России Али Вячеслав Полосин и журналист Дмитрий Беломестных. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». Вот, Александр Добрый, с характерной фамилией Добрый, пишет сообщение нам. Почему насчет Степаненко мы должны верить вашему рассказчику, а не тем, кто утверждает, что он исламский экстремист, призывающий убивать неверных? Я знаю одно, говорит Добрый, это исламисты говорят, убей неверного.
А что я знаю там? Другое. Мусульмане говорят, что настоящий мусульманин убивать не должен.
Из других сообщений. В 13 веке суздальский монах Зосима принял мусульманство и был утоплен в Нужнике. В 17 веке таких на Руси убивали, потом ссылали на каторгу и всегда презирали как отступников. Мы живем в гуманное время, и таких любителей экзотики следует ссылать в Мекку. Константин. Али Вячеслав.
Ну, в Евангелии сказано, поскольку, судя по имени, это христианин говорит, каким судом судите, таким и вас будут судить. Поэтому те, кто такие суждения выносят, должны быть готовы, что ведь и с ними в каких-то обстоятельствах также поступят.
В кинопрокате, пишет Андрей, есть фильм «Мусульманин». Он перешел в ислам и приехал в русскую деревню. В фильме народ преследовал его, били собственные братья и жители. Фильм наглядно показателен, как в России относятся к инакомыслию. Я еще раз вот хочу, статья 28, мы должны все-таки постоянно обращаться к закону, да, что каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания. Захотел человек быть мусульманином, не должны его за это преследовать. Али Вячеслав, он правильно сказал, то, что за это вот, норм, за то, что вот, так взять и посадить человека за это, такого нет в России, безусловно, и не будет.
Но это не мешает это делать.
Ну вот сделали со Степаненко, да.
Отсутствие нашли, закона не освобождает от ответственности.
Нашли подростка, да, у которого он якобы деньги вымогал. Я вот этого Степаненко знаю, это бессребреник, он в старой рубахе, по-моему, сколько он, год в одной рубашке ходит, по-моему. Пошел на рынок за рубашкой, вот мать послала его, вот Ирина Борисовна с нами на связи. Он вместо того, чтобы купить себе рубашку, встретил там своего товарища и отдал деньги ему, потому что какая-то операция там у сына была.
У кого-то из родственников.
Из родственников,
нужны были лекарства.
Отдал деньги вот, и на рубашку, и другие деньги отдал все. Не знаю, наверное, действительно странная страна России, то, что хороших людей, а нормальных не очень-то здесь ценят и уважают. Да? Вот пример со Степаненко, он из этой серии. В 17 веке, пишет Юрий, правитель Черногории приказал перерезать всех земляков. Пощадили только вернувшихся в православие, и этим спасли независимость Черногории. Послушаем рассуждение на этот счет. У нас передача о преследовании верующих. Ну, как бы вот мы взяли наиболее вопиющий случай со Степаненко, да. Но кто-то будет приводить свои примеры. Вот Дима Беломестнов, он подготовил тоже данные о преследовании и православных, и других. Вот, может быть, и слушатели будут что-то свое на отчет нам высказывать, рассказывать. Станислав из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Я по рождению протестант, господи, атеист, по образованию протестант, но предки мои были католиками. Вы знаете, я вот вас слушаю и думаю, ну, куда ты со свиным рылом в калашный ряд? Ну, у людей естественная реакция. Ну, если у него не будет одной ноги, что всем ноги пообрубать?
А вы что имеете в виду, Станислав?
Ну, я имею в виду, что если ты получил там какой-то, ну, не такой, как все сделался, ну и сиди ты потихонечку, что-то вылезаешь наружу.
А он никуда не вылезал, он имам обычный,
имам Пятигорска. Ну, у тебя есть приход, ну, не надо вылезать, устраивать там конференции, там.
Ну, так конференция же...
мусульманской,
а
не
вы
будет этого.
Вы слушали нас внимательно?
Да, я вас внимательно слушал.
Конференции против экстремизма, наоборот, ислам да, против экстремизма.
Вы против экстремизма, но вы мусульмане, здесь чужой, ну, кость в глотке.
Али Вячеслав, вот вы кость в глотке здесь, понимаете вы это или нет? Вячеслав Сергеевич, вообще, ну, Али Вячеслав.
Ну, видите, где-то по разным подсчетам, там от 16 до 25 миллионов мусульман в России, если считать их костью в глотке, то тогда не вернемся ли мы к каким-то религиозным войнам, там типа как в 16 веке, и вообще не уничтожим все государство.
Владимир из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые ведущие и ваши гости. Понимаете, я азербайджанец, да? Вот выступал Чаплин, такой есть духовный, ну, православный деятель. Выступал сам патриарх всей Руси и говорил, что есть десятки азербайджанцев, мусульман, которые приняли православие и являются священниками Русской Православной Церкви. Почему же православные люди, славяне, могут откровения свои говорить мусульманину бывшему? И почему мусульманин, христианин, не может стать мусульманином? Это вообще какое-то, я не знаю.
Ну
вот
и почему?
Ответьте,
и почему нет? А вы сами как считаете, почему?
Я считаю, что любой христианин может, согласно своему сердцу и душе, принять любую веру. И мусульманскую, и буддийскую, и иудейскую. Кто кому что запрещал? Мы все свободные люди, люди одного писания, понимаете? Вы знаете, что написано в Коране? Что мусульмане, христиане, иудеи... Мы все люди Писания. Я сам читал Коран. Там написано, что страшный грех преследовать мусульманину другого человека за его веру. Потому что мы все люди одного Писания.
Ну, а в чем вот истоки ситуации с Антоном Степаненко, как вы считаете? Вот человека избивают, вот, под суд идет, совершенно неправедный, несправедливый, это абсолютно ясно, потому что никаких он экстремистских взглядов не высказывал, никакого подростка он деньги не вымогал. Это абсолютно все надуманное обвинение, это ясно абсолютно.
Да поверьте мне, что это все идет сверху. Понимаете, вот даже вот подумайте сами, да, есть... Вот почему идет, допустим, в Грузии там напряженная эта обстановка, да? Казалось бы, да? Но ведь христиане с христианами, понимаете? Это кому-то надо, вот кому-то надо в напряжении держать общество, понимаете?
И другой Владимир из Санкт-Петербурга, да, или из Москвы теперь? Из Москвы теперь, Владимир, да?
Мне-то я из Москвы.
Ваш взгляд, да, на ситуацию.
Ситуация вот следующая, я хотел бы высказать. Вот вы говорите в своей передаче, что надо жить по закону. Вот закон есть, что каждый человек имеет право на свободу совести, свободу вероисповедания. Но это закон же ведь человек создал. Правильно? А не Господь Бог. И они завтра возьмут этот закон, переделают.
Ну, так он каждый день и так переделывается.
Ну, вот я про то и хочу сказать. Вот.
Да, то есть закон, конституция, это что? Что? Что это?
Ну, это то, что под себя вся верхушка все делает.
Под себя вся верхушка делает. Господин Кротов пишет Юрий мне, Агамирову. Это не Кротов, сейчас Агамиров Юрий. Не очень-то честно читать половину сообщения, опуская остальное, извращая мысль тех, кто вам пишет. Если уж вы такой сторонник свободы мнения, то читаете все до конца. Я клянусь, что я читал до конца все сообщения абсолютно и ничего не пропускал, Юрий. Фамилия моя Агамиров. Яков другую передачу ведет. Талгат из Московской области.
А?
Слушаем вас.
Здравствуйте. Вот я возмущаюсь. Вот человек один из вас сказал, что вот это мусульмане, это кость в горле. Это как это можно
слушатель, сказать? Это слушатель,
да,
сказал.
Слушатель, да. Сказал, да. Вот это возмутительно. Это не может быть. Ведь Россия завоевала, ну, полмира, как бы, до внутри, две трети своей территория, а вот не может отпустить даже от этого. Ну, взяла бы, отпустила бы эти страны мусульманские. Живите в своей стране. Нельзя так.
Виктор Алексеевич из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Значит, вопрос достаточно простой. Раньше наша с вами православная церковь была скрытым филиалом КГБ. Сегодня она нормально выступает прям рука об руку со спецслужбами. И давит все религии, которые присутствуют у нас. Вы вспомните скандалы со строительством этих самых костелов. Вспомните то, что сжигали какие-то другие там церкви, не относящиеся, понимаете, к Русской Православной Церкви. Вот откуда растут ноги. Поэтому единая связка, полная монополия на духовную жизнь Русской Православной Церкви и любой, кто вылезает с какими-то другими вещами, он получает, естественно, по затылку.
Рассуждает Виктор Алексеевич из Московской области. Но у нас преследуют, в России преследуют ведь не только мусульманы, не только вот Антона Степаненко. Много и других фактов. Дима Беломестов небольшую подборку нам подготовил. Ну, журналист,
пожалуйста. Я хочу вначале заметить, что государство наше по-разному относится к разным священнослужителям. Вот один исламский священнослужитель провел конференцию против экстремизма, значит, его в тюрьму. А другой, вот, верховный муфтий Центрального духовного управления мусульман России, Талгат Таджуддин, заявил о недопустимости проведения в Москве фестиваля гомосексуалистов, солидаризировавшись с мэром Лужковым. Он сказал так: представители секс-меньшинств могут заниматься чем хотят, только дома или где-нибудь в укромном месте, в темноте. Если они все-таки выйдут на улицу, тогда их следует только лупить. Все нормальные люди будут это делать. По-моему, до сих пор ему ничего за это не было. Вот. А что касается преследования мусульман, вот правозащитный центр «Мемориал» и комитет «Гражданское содействие» помогают преследуемым мусульманам. По их статистике, в апреле этого года было уже вынесено 19 приговоров по делам о причастности к партии Хизбут-Тахрир. Осуждены 49 человек, из них 32 к реальному лишению свободы. Вот. Они основаны на списке экстремистских, простите, террористических мусульманских организаций, который был принят Верховным судом в 2003 году, его долго не публиковали, вот, наконец, опубликовали. И туда входит, в частности, организация «Хизбут-Тахрир». Она не является террористической, хотя они выступают за так называемое «Царство Божие» на земле, ну, насколько я понимаю. Вот. Да, между тем, там нет таких организаций, как «Хамас» и «Хизбалла», хотя организации там международные, террористические. Вот. И сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев сказал, что любая исламская литература, причем безо всякой экспертизы, может использоваться как вещественное доказательство в судебных процессах против мусульман. Вот в Башкирии в прошлом году прошел большой процесс о причастности к партии Хизбут-Тахрир. Потом Верховный суд Башкирии утвердил этот приговор. И сроки получили обвиняемые очень большие. 8 лет строгого режима, 7,5 лет строгого режима, 7,5, 5 лет строгого режима. Вот они обвинялись в участии в запрещенной организации, вот этой самой Хизбут-Тахрир. Причем следствие и суд велись с нарушениями всяческих законов. Им подбрасывали оружие, на них давили, им угрожали, их избивали, пытали. И вот в итоге такие приговоры. Муфтий азиатской части России Нафигулла Аширов по просьбе правозащитников провел анализ литературы. Так, сейчас, минуточку.
Дима, ну, может быть, хватит о преследовании мусульман, но вы подготовили также ведь данные о преследовании не мусульман, да?
Данные о преследовании не мусульман, вот, пожалуйста, еще в Краснокаменске, Читинской области, где находится колония, в которой сидит Михаил Ходорковский. Значит, в Краснокаменске служил отец Сергий Таратухин. За то, что он назвал Михаила Ходорковского политическим заключенным, вначале его лишили прихода, а потом ему запретили священнослужение. Ему запретили совершать таинство и богослужение, запретили носить священнический крест и священническое облачение, хотя формальный сан за ним сохранился. А в результате человек остался просто без источников к существованию. У него семья, в общем, ему как-то там помогают, собирают деньги, но вот сам факт очень
доказательный. Ну, там очень много, у нас просто даже и времени не хватит, чтобы рассказать обо всем, но вот Рихард, наверное, напомнит то, что верующие в поселке Любучаны Московской области преследуются, да, евангелисты.
Ну, там дом сожгли, в Любучанах, да? На самом деле достаточно сложная ситуация, потому что это не зарегистрированный Баптистский союз, но, который менее иногда сам напрашивается на гонение в его адрес. То мероприятие, которое они проводили, собирало несколько тысяч человек и не было согласовано ни с кем, даже с ГАИ, который стал удивленным, когда почти 1000 машин поехало по каким-то сельскохозяйственным участкам.
За это надо дом сжигать людей?
Нет, конечно.
Семьи, это Кореева.
Они не сжигали, там, да? Они его начали сносить, постройку, которая была построена без согласования, на участке, выделенном под сельскохозяйственную деятельность. И
тем не менее, все равно люди за веру пострадали.
Вне всякого сомнения.
Вне всякого сомнения. Ну что ж, а над Антоном Степаненко суд сейчас идет. И давайте мы коротко вот расскажем, что ему может грозить. Вот я хотел бы у мамы спросить. Она на связи с нами, Ирина Борисовна?
Да, да, да.
Ирина,
да,
Борисовна,
да.
Ну вот вы же ходите на суд, да?
Да.
Вот чем все может закончиться для него, скажите? И как он переносит, кстати, это все? Ну, как вы переносите, я и не спрашиваю. Я просто вижу, что вы женщина мужественная.
Ну,
ведь у вас был бизнес там, ведь у вас
Антон
был...
Антон держится хорошо.
Так.
Вот, значит, ну, ведет себя нормально. И позвольте сказать еще следующее. Ну, что вот мой сын подвергся репрессиям со стороны ФСБ. Он был очень активным верующим, проповедовавшим ислам. Демона сына завели по заявлению человека, состоящего на учете в психиатрическом диспансере и проходящего ежегодное лечение.
являющийся инвалидом второй группы по психическому заболеванию.
Да, Ирина Борисовна, это мы все уже знаем.
Да, еще дальше. Ага. Вчера в ходе судебного заседания потерпевший Мартынов Борис был допрошен и показал, что он не понимает сути обвинений, которые он изложил в ходе предварительного следствия. Моего сына обвиняют, что он ваххабист. Обвинение предъявлено на основании показаний больного Мартынова. Сам Мартынов не понимает, кто такой ваххабит. Мартынов в ходе предварительного следствия указал, что мой сын призывал его к джихаду. В суде Мартынов отказался от этих слов. Далее. Мне и людям, оказывающим помощь, значит, угрожают расправы. Вот людям, которые оказывают мне помощь, угрожают расправы. Значит, я дважды обращалась в прокуратуру Пятигорска и прокуратуру города Ставрополя, но реагирования не было. По заявлению Мартынова дело возбудили через 3 дня, немедленно. А на мое заявление об угрозах расправы даже письменного ответа мне не дали. Это очень странно. На потерпевшего Мартынова перед началом суда было заведено уголовное дело по обвинению в хранении наркотиков. Однако оно прекращено. Я полагаю, что это сделано, чтобы Мартынов продолжал оговаривать моего сына. Здесь явный след правоохранительных органов. Когда моего сына задержали, значит, начальник РУБОП города Пятигорска Арутюнян Макич, он сказал моему сыну: «Ты изменил веру, значит, ты предатель Родины». Моего сына в ходе предварительного следствия 7 апреля 2006 года избили ВВС сотрудники милиции, 6 сотрудников милиции. Они заставляли дать признательные показания в том, что он ваххабит. Он подал заявление, однако прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления в действиях сотрудников милиции, что является по меньшей мере странно. Хотя имеется прямое доказательство избиения, заключение медицинской экспертизы о том, что сын был избит. Заключение было сделано через 10 дней, и то были видны следы побоев. Мой сын ни в чем не виноват. Мы виноваты в том, что родились в стране, где продолжаются репрессии верующих. Сейчас за мной ведется постоянная слежка. Это очень неприятно. Судья занял сторону обвинения. Он не объективен, отклоняет практически все ходатайства защиты.
Как фамилия судьи?
Судьи?
Маслов.
Маслов.
Рихард говорит Маслов.
Если моего сына осудят, то он станет мучеником веры и узником свободы совести.
Ирина Борисовна, вот... к Рихарду, наверное, все же этот вопрос. Чем все может закончиться для него? Вот до передачи, вот я разговаривал, у нас передача во вторник идет, сегодня же объявили приговор Оскару Ткайбышеву, эту ученому из Уфы, ну, вы слышали, наверное, дело, да, шпионажа, там, ну, такое дело. Там никакого шпионажа там не было. Но все-таки так или иначе дали человеку 6 лет условно, академику известному. Да, вот что будет с Антоном Степаненко? Ведь по 282 статье «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды» здесь от 2 до 4 лет. А если деяния, совершенные с использованием служебного положения, а в данной ситуации он имам Пятигорска, от 3 до 5 лет даже.
Очень трудно сказать, чем кончится этот суд, потому что обвинение...
И плюс вымогательство еще.
Да, просто естественно, вымогательство, как же без него. Очень трудно сказать, чем это кончится, потому что, по нашему мнению, обвинение разваливается на глазах прямо в заседании суда. И, собственно говоря, заседания суда проходят очень странно. Они идут с разрывом в несколько дней между слушаниями. И у нас есть все основания полагать, что вот в этих интервалах времени на некоторых участников процесса оказывается давление. Ну, допустим, к одному из потерпевших, со слов его родственников, перед процессом заехали сотрудники местного ФСБ и предложили, ну, поехать покататься, довести до здания суда и так далее. Это, конечно, очень милая забота, что ФСБ в Пятигорске заменяет такси. Но лучше бы, если бы в Пятигорске избиение в следственном изоляторе считалось составом преступления, а вовсе, так сказать, не считалось, как сейчас. И есть еще один очень настораживающий, беспокоящий нас момент. Обвинение, а именно Пятигорская прокуратура, для того, чтобы усилить свои позиции, заказала и получила так называемую экспертизу.
тех материалов, которые они изъяли у Антона Степаненко. Некоторые книги, которые были у него, действительно содержали экстремистские взгляды, но духовное лицо, которое занимается борьбой с экстремизмом, не может не изучать платформу экстремистов, чтобы объективно противодействовать ей, чтобы возражать, чтобы спорить, чтобы доказывать свое. Прокуратура города Пятигорска обратилась в Московскую академическую организацию Институт этнологии и антропологии Иран, что самое пикантное, еще и Ордена Дружбы Народов СССР. Руководит этой комиссией, что тоже еще более интересно, господин Тишков, который в Общественной палате Российской Федерации возглавляет не что-нибудь, а комиссию по толерантности. Вследствие деятельности господина Тишкова были собраны три специалиста, из которых ни один не владеет исламом, не является исламистом.
Исламоведом.
Исламоведом и исламистом. Они написали экспертизу, которая, естественно, подтвердила худшие подозрения прокуратуры. Вот. Хотя в этой экспертизе сделали огромное количество фактических ошибок. И, собственно говоря, да, эта экспертиза, по нашему мнению, яйца выеденного не стоит.
Условно говоря, чтобы люди поняли, да, то есть вводится новая норма. Просто хранение литературы, в которой содержатся экстремистские взгляды, уже является преступлением. Так получается?
Ну, получается,
если что. Если ты хранишь у себя книжку, скажем, Гитлера, то ты уже преступник.
Ты уже фашист. Хотя 282-я статья четко определяет, что она рассматривает действия, направленные на разжигание вражды. То есть я должен этой книжкой размахивать всем, зачитывать ее и очень сильно хвалить.
Мне как юристу это абсолютно понятно. Но вот люди упорно пытаются сделать совершенно новую норму, понимаете, применить ее уже в данной ситуации на практике. То есть человек, кстати, там изучает литературу. Ну, кстати, вот Дима тоже об этом рассказывал, уже беломестным. Ну, да, вот,
Виталий Пономарев
то же самое. Да, вот а Пономарев он сказал. А Виталий, то, что если человек содержит, то он уже преступник.
И я хотел...
Данную литературу. Хотел... Рихард, нам надо подводить итоги. У нас осталось меньше 2 минут. Дадим 20 секунд радиослушателям, каждому. Лариса из Москвы, пожалуйста, итоги сегодняшнего разговора. Что вы вынесли?
Я хочу поддержать точку зрения многих о том, что гонение на представителей других религий санкционировано сверху и вдохновенно проводится Московской патриархией и просто православной церковью, которая сейчас выглядит нанятой организацией на службе государства и травит всех, на кого укажут. Она и сама не прочь сейчас уводить место себе.
Коротко, итоги, Валентин, пожалуйста.
Вот то, что сказала сейчас девушка, это совершенно верно, потому что РПЦ это просто отделение или отдел ФСБ, только служащие его в рясах, и они пользуются терминологией специфической. А задача у них общая – охранение существующего порядка вещей в стране. Просто нужно все это стадо не позволить ему разбредаться этому стаду, поэтому навязывается единая партия, Единая Россия, навязывается единая религия, православие, а тот, кто позволяет себе выскочить из стада, шаг вправо, шаг влево, это побег.
Валентин, Рихард Подделичук, 10 секунд у вас.
Я хотел бы осветить еще один, на мой взгляд, очень важный аспект. В настоящий момент Российская Федерация старается отстроить отношения со странами Саудовского региона. Нам нужны инвестиции, нам нужно партнерство, нам нужна нормальная политика. Подобные действия полностью блокируют всю российскую внешнюю дипломатию.
Современную Россию Путина, пишет Сергей Георгиевич, все состоящие в смешанных браках должны быть объявлены экстремистами и находиться за решетками тюрем или психушек. Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие руководитель проекта «Ковчег» Рихард Пантелейчук, мать арестованного имама города Пятигорска Антона Степаненко Ирина Борисовна Степаненко, советник Совета муфтиев России Али Вячеслав Полосин и журналист Дмитрий Беломестнов. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Кинофестиваль в Локарно. Презентация романа Владимира Сорокина «День опричника». Открытие выставки об истории английского масонства. Интервью с голландским фотографом Яспером Хруном. И памяти Элизабет Шварцкопф. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 103.